Доброе утро, дамы и господа. Итак, очередное особое мнение в программе Александра Гранта. И заранее должен вам сказать, что особость сегодняшнего мнения я вам гарантирую. Но, как многие из вас уже знают, два дня назад мировое еврейство, так сказать, проплакало и протраурничало целый день, отмечая 9 ава или 5 августа, на которое пришлось эта дата иудейского календаря в этом году, это день печали, траура и плача, который ознаменован историческими событиями, идущими в самое начало истории еврейства. Вы помните эту историю с разведчиками и Моисеем, с разрушением первого и второго храма и так далее, и так далее. Потом календарь девятых ава охватывает весь ход истории самыми мрачными событиями в судьбе еврейства. Это и 1648 год, резня сотен тысяч евреев в Польше, Украине и Бессарабии. Это 882 год, начало еврейских погромов в России. Это начало Первой мировой войны, это депортация евреев из Варшавского гетто в 1942 году, и в этот же день открылся лагерь смерти в Треблинке и так далее и тому подобное. В общем, страшные события, которые происходили в один и тот же день, и сочетание того, что все это происходило в один и тот же день, носит характер некой мистики. В общем, мы привыкли, в общем, мыслить реалиями, и беды, и радости посещают нас в любой день календаря, вне зависимости от того, какая на дворе погода или какое сегодня число. И тем не менее, вот эта магия чисел, она повела в дорогу многие умы еврейского населения, да и не только еврейского. И мой знакомый, который как-то был гостем нашей студии, американский каббалист, то есть человек, который занимается каббалой и толкует Тору несколько... не то чтобы в искаженном, а в своем понятии. Владимир Кегель прислал мне свою очередную статью о том, что творится с миром с точки зрения его каббалы. Он опять упомянул о небесной Ешиве, о 36 праведниках, которые находятся там на небе и решают судьбу человечества. Он упомянул о вертикали власти, которая, в общем, стоит в любом государстве и состоит из правителя, из ангела этого народа и из Всевышнего. И ангел, по мнению Кигеля, и, очевидно, не только по его мнению, каббалистическому, является как бы посредником между народом и Богом. И евреи, как утверждает Владимир Кигель, отличаются от всех остальных своей избранностью, потому что у них нет посредника, у них нет ангела. Они общаются с Всевышним напрямую. После этого он выводил свои, так сказать, уже земные корни статьи о том, что президент Обама – это сатана и так далее, и так далее. О том, что Машиах родится тоже 9 ава и так далее, и так далее. Я прочел эту статью, как всегда, с интересом, но не решился выставлять ее на суд наших телезрителей, потому что она, в общем-то, звучит достаточно импозантно, так мягко говоря. И тут мне неслыханно повезло. Я не отношу это к мистике и не отношу это к 9 ава или к 10 или к 11. Но в Соединенных Штатах Америки оказался каббалист, и не только каббалист, а основатель и руководитель Международной Академии Каббалы, о которой многие из вас хорошо знают. Эта академия находится в Израиле, 25 ее отделений действует в различных странах мира, у нее свой блог, у нее свое телевещание, по-моему, по 6 каналу израильского телевидения, у нее свои радиочасы, а командует всем этим профессор Михаил Лейтман, который сегодня гость нашей студии, оказавшись в Соединенных Штатах проездом. Михаил Семенович, доброе утро.
Доброе утро.
И спасибо, что пришли. Ну, я вас, так сказать, охарактеризовал очень вкратце. Да, я бы мог зачитать вашу биографию. Меня в вашей биографии интересует только одна деталь.
Да.
Вот когда я ее прочел, тут написано, что вы закончили политехнический институт, изучали биологию и кибернетику, После окончания института работал в Кронштадтской лаборатории военно-медицинской академии, а затем в Севастополе в дельфинарии.
О, это было...
Нет, дельфины сыграли какую-нибудь роль в формировании вашего мировоззрения, как существа, наделенные большим интеллектом?
Нет, с ними все было закончено примерно в то же время. Это были только уже домыслы потом фантастов. Ничего от дельфинов мы конкретно не получили.
А они от вас?
Много боли.
Только еду, по-моему. Да. Хорошо. Вы попали в Израиль в 1974 году, да?
Да.
Работали на базе военно-воздушных сил.
Да.
То есть в какой-то степени, так сказать, вы обороне Израиля отдали какую-то часть.
Ну, я, кроме того, в армии был.
Да. Это была служба.
Нет, это была работа.
Работа.
В армии. Кроме того, я еще и отслужил свое положенное
Дальше.
Время.
Дальше. В 75-м году осознал себя верующим, начал посещать раввинов и каббалистов. То есть вы до этого были атеистом? Или?
Я не знаю, атеист ли я сейчас тоже. Мой взгляд на мир, он взгляд из внутренней Торы. То есть, я не знаю. Меня интересовала всегда задача... смысла жизни, человечества, Вселенной, программы, которая управляет Вселенной, та система, которая нами управляет, вопрос прошлого, настоящего и будущего. Угу. В общем, все, что касается вообще, для чего это, что это за созданное...
Смотрите, вы сейчас говорите, и тем не менее поднимаете глаза вверх.
Нет, я...
То есть в своем мировоззренческом устремлении вы постулируете религию, то есть существование Всевышнего, или
нет,
вы, так сказать...
Нет, потому что в той... В том образе, который представляется религиозному человеку высшая сила, она совершенно не так представляется каббалисту. Поэтому, когда я представляю вот так, вот таким образом, я имею в виду огромную систему Вселенной, не только нашего мира, а те скрытые миры, те скрытые системы, которые существуют вокруг нас, которые нами управляют, и которыми мы можем как бы с обратной связью управлять. Вот это подразумевается мной под всевышним, всезнающим, всеполагающим.
Но Тора играет в вашем мировоззрении какую-то роль?
Абсолютную.
Да или нет?
Но он не в том смысле, в котором ее читает обычный человек и понимает обычно верующий. То есть в ее внутреннем смысле. То есть Тора говорит о том, как нам надо изменить себя для того, чтобы выйти во внеземное, в неограниченное существование.
То есть, как говорили в бывшем Советском Союзе, это моральный кодекс поведения.
Это моральный кодекс поведения нас между собой, который позволяет нам начать видеть, чувствовать, существовать в новом измерении, на следующем этапе, на следующей
ступени. То есть, могу ли я, так действуя несколько цинично и непрофессионально, назвать вашу каббалу, это, так сказать, религия с человеческим лицом?
Не только человеческим лицом, это практическая система знаний, которая позволяет человеку в течение этой жизни, в течение того, что он проживает здесь на Земле, понять, постичь, достичь следующего уровня своего существования, таким образом приподняться над уровнем смерти и ощущать уже следующие свои состояния.
Вот я в двух словах рассказал о содержании статьи Владимира Кигеля.
Кроме говоря, не слышал раньше о нем.
Ну, я понимаю. Вот что-то вы приемлете небесное Ешива, 36
правильно? О, это написано в книгах.
А?
Это написано.
Да.
Но дело в том, что надо это понимать, как это понимать. То есть не нашими же образами, что сидят там 36
старцев. Ну, есть, да.
Старцев. И что там еще было написано? Что там?
Ангел, посредник между народом и Богом.
Нет. Кроме того, вообще такого нет. У человека есть непосредственное влияние на систему управления, в которой мы существуем. И ему надо просто ощутить эту связь. И тогда он сможет управлять своей судьбой. Вот для этого и предназначена каббала.
Ну, каббала, в общем, провозглашает себя как... толкование конкретно какой-то одной религии, то есть толкование основоположения иудаизма.
Нет,
вы мыслите космически?
Нет, не так, совершенно, извините. Религии вообще не существует. Угу. Существует наука каббала, которая была раскрыта, первым человеком, который ее раскрыл, был Адам, 5774 года назад, Он раскрыл ее, написал первую книгу по Кавале, которая называется «Тайный ангел» Разиэля Малах. Эта книга и сейчас есть у нас. Следующий каббалист, после, через 20 поколений каббалистов после Адама, был Авраам уже в Древнем Вавилоне. И он написал книгу создания «Сефер Яцира». Еще много книг, но они до нас не дошли, просто упоминаются в разных источниках. Вот он и создал еврейский народ. То есть он собрал из Древнего Вавилона группу людей, которые захотели, пожелали объединиться под призывом «возлюби ближнего как себя». Вот это и есть идеология или конституция нашего народа. Когда мы соединяемся вместе, мы представляем собой еврейский народ. Называется «иудим» от слова «ихуд». И Авраам создал такую группу. От нее и пошли мы. И эта группа, в принципе, должна в итоге своего развития показать всему остальному Вавилону, который не захотел идти за Авраамом, каким образом надо себя в конечном итоге исправить для того, чтобы приподняться над эгоизмом и выйти из этого огромного кризиса.
Альтруизм и эгоизм, как составляющие вот сегодняшнего мира или вечного мира, с вашей точки зрения. То есть давать и получать.
Правильно, надо и давать, и получать.
Это объединяется в одном существе?
Конечно.
Я получаю для того, чтобы отдать.
Да.
Это улица с двусторонним
это
движением.
Это правильное взаимодействие людей между собой в абсолютной гармонии. В таком случае мы будем подобны общей гармоничной природе, неживому растительному и животному уровню, если мы добавим к себе еще свойства отдачи, кроме свойства получения, потому что в нас есть только свойство получать. Угу. Даже если мы отдаем только для того, чтобы получить. Значит, если мы сможем выработать в себе свойства отдачи, не ради получения, а просто ради отдачи, для правильной связи между собой. Тогда мы уравновесим наш эгоизм альтруизмом, минус и плюс. Эти минус и плюс уравновешиваются в природе, на неживом уровне, на растительном, на животном. А вот на уровне нашем, на уровне нашего осознания, на уровне наших ментальных связей между собой, мы не можем этого сделать. И в этом и заключается кризис. И этот всеобщий кризис, который мы сегодня ощущаем, глобальный, он тоже является проявлением в нас только одной эгоистической силы.
То есть дисгармония между альтруизмом и эгоизмом – это источник мирового зла.
Да, мирового кризиса.
Мирового кризиса.
И евреи, только они и могут эту гармонию реализовать.
Да, но, Михаил Семенович, практически все, и социальные, и экономические, и политические, и литературные, и религиозные стремления говорят о том, спеши творить добро, учат нас.
Где вы это видите, кроме разговоров?
Нет, я говорю о разговорах.
Поэтому религии, в принципе, все, они только направлены на разъединение народов.
Где гарантия того, что школа Михаила Семеновича Лайтмана не разговоры, а реальное воплощение? Это количество ваших учеников или количество людей, которые...
У нас около 2 миллионов человек по всему миру.
Сколько?
2 миллиона.
2 миллиона.
Да, в рамках нашей Академии Каббалы занимается. Ну и кроме того, мы постоянно развиваемся, мы пытаемся донести это до человечества. Причем это не религия, это не какое-то верование, основанное на каких-то предположениях. Это все исходит из науки. Она наука Каббала, мудрость Каббала. То есть это не религия. Тут человек не должен ни во что верить, не должен преклоняться ни перед чем, выполнять какие-то действия, условия. Он просто должен захотеть разобраться в своей жизни.
Смотрите, наука отличается от религии тем, что это свод каких-то логически построенных убеждений, которые обосновывают каждое звено своего существования.
И причем
религия
на практике
это
можно
вещь,
это
которая берется на веру. Да? Угу. Плох я или хорош, но я в это верю, и поэтому мне говорят, что вот смотрите, 79% считают не так, а вы в 21, а я, потому что я верю в это религия.
Да.
Наука все-таки предпочтет 79%, большинство.
Ну, по статистике, да, допустим. Да, да. Да.
Вы считаете Каббалу наукой?
Абсолютно. Не только я.
Да, я понимаю.
Философы, ученые, Каббала изучается в 1800 факультетах мира. Я защищал, кстати говоря, докторскую свою диссертацию по Каббале в Российской академии наук в Москве.
Уже после Советского Союза?
Да, в 2001 году. Вот. И у меня дочка сейчас защищает тоже диссертацию в Тель-Авивском университете, тоже по Каббале. И у меня много учеников, которые закончили
по этой специальности. А как, кстати, в России с Каббалой? Я имею в виду не режим Путина, Каббалу, а Каббалу,
кстати, Каббалу. Говоря, режим Путина и КГБ, ну, сегодняшняя, так сказать, да, по-другому называется, они правильно понимают и знают, и не имеют с этим никаких проблем.
Вот сейчас вы попали в Соединенные Штаты после поездки по Южной Америке. Угу. Вы выступали там в нескольких государствах.
Да? Мы провели симпозиумы и семинары и конгрессы в Мадриде, затем в Боготе, то есть в Колумбии, в Эквадоре, в Перу и в Чили.
Тема одна и та же или темы были разные?
По нарастающей, потому что за всеми этими конгрессами следили все равно все постоянно в мире наши ученики. А затем из Чили, из Сантьяго мы вернулись в Мексику, в Гвадалахара, был большой конгресс мексиканский. И сейчас потом был в Торонто, был маленький симпозиум в Торонто. И сейчас все мы вместе собираемся здесь, в Нью-Джерси.
Ваша аудитория, евреи и неевреи, возраст, пол?
Моя аудитория — это древний Вавилон, откуда Авраам хотел всех забрать и поднять на следующий уровень существования.
Вот ненаучно отвечаете.
Нет, так вот моя аудитория — это сегодняшняя...
Научный человек скажет, пришли 25% чернокожих, 12% краснокожих.
Мы никого не делим, никого не делим. То есть мы относимся ко всему человечеству абсолютно... А кто такие евреи? Это опять-таки люди, которые по своему желанию, по своему стремлению найти смысл жизни, пошли за Авраамом. Сегодня таких людей миллионы. Почему они... Чем они отличаются? Тем, что мы происходим из наших предков, которые...
Вот очевидно, этим же вы можете объяснить, потому что я считал нападки на вас за то, что сам Лайтман участвовал в телемосту с Прохановым.
Да, конечно. Да.
То есть Проханов для вас, так сказать, не зло и не добро, а один из вавилонского столпотворения.
Я вообще не считаю людей ни злыми, ни недобрыми, кроме евреев, которые только они могут подействовать, повлиять на наш мир. А ко всем остальным они просто марионетки.
В руках тех же евреев.
Ну, да, косвенно, через всю систему, естественно.
То есть в избранность еврейского народа вы, так сказать, верите безоговорочно?
Еврейского народа, под еврейским народом я подразумеваю и тех, которые являются потомками тех евреев, которые от Авраама пошли за ним и создали народ на основании «возлюби ближнего как себя», то есть на связи, да, между собой, и тех, которые сегодня устремляются, как когда-то те ученики Авраама устремились к постижению высшего существования, и тех, которые сегодня. А сегодня это могут быть и черная, и краснокожая, и желтая. Да.
Так вот, ваша вера в избранность еврейского народа...
Это не вера.
Это научная категория.
Я у вас хочу спросить по-другому.
Или догматическая.
Вы чувствуете, что антисемитизм является общечеловеческим законом природы? Нет?
Думаю, что да.
Да. Почему? Откуда существует такая ненависть к евреям на протяжении всех их историй, всей истории? Причем все народы мира, особенно Южная Корея сейчас отличилась, как первая по антисемитизму. Когда
там
у нас
Mein Kampf издали?
Да, нет, вообще у нас с ними же нет никакой связи практически. Да? Они самые первые в мире по уровню антисемитизма, по вопросу. Да? Откуда в мире такое неприятие, такая ненависть к евреям, причем подспудная, и все в один голос утверждают, что мы являемся источником зла. То есть это ощущается в народах мира внутренне, как закон природы, что евреи не выполняют какую-то свою миссию.
Как Каббала это объясняет?
Все народы мира признаются этим в том, что они от евреев зависят. То есть они говорят о том, что вы можете влиять на нашу судьбу, и вы на нее влияете плохо. За это мы вас ненавидим. То есть начните влиять на нас хорошо. Мы вас будем любить, иными словами. И на самом деле этот ключ, он находится в наших руках. Это то, что утверждает Каббала.
А Каббала дает какие-то путеводящие советы?
Абсолютно.
Как влиять хорошо? И нужно ли влиять хорошо? И не приведет ли это, так сказать, к концу человечества вообще, если воцарится вселенское добро?
Вселенское добро, оно будет уравновешено эгоизмом. А как это сделать? Очень просто. Мы должны показать всему миру пример объединения. Пример объединения. Правильного объединения людей между собой.
Вот на вашем блоге...
То, что хотел сделать Авраам.
На вашем блоге я прочитал одна из тем «Объединение Америки». Угу. О чем вы говорили там?
Америка, я думаю, темно согласятся, и наши зрители, и вы, это самая эгоистическая страна. Угу. Это страна, в которой каждый не стыдится показывать свой эгоизм в тех рамках, в которых ему общество разрешает, установлено законом. Но в тех рамках он действует абсолютно эгоистически, как сказать, правильно. То есть,
но американский альтруизм тоже высок?
Сейчас...
Пожалуйста, не буду сначала перебивать. Да.
То есть, в принципе, Америка как давящая, управляющая, направляющая сила мира, она толкает этот мир в том направлении, в котором она считает, что так надо делать. И естественно, что при таком состоянии в первую очередь американский народ нуждается в объединении. Угу. Потому что здесь...
Внутри себя.
Внутри себя, да. Потому что здесь, в Америке, разъединение, оно абсолютное. То есть здесь главное не касаться друг друга. Это твое, это мое.
Мой дом, моя крепость.
Да. И поэтому в этом глобальном мире сегодняшнее состояние Америки с точки зрения Каббалы, оно угрожающее. В первую очередь для самой Америки. То есть мы ведь находимся под властью окружающей системы, которая нами управляет, вся природа. И в этом состоянии Америка является абсолютно противоположной системе управления, глобальной, которая проявляется сейчас, интегральной, то есть всеобщей, которая проявляется сейчас. Американцы, они очень большие индивидуалисты, и поэтому то падение, которое может быть у Америки, оно, конечно, угрожает и ей, и всему миру. Поэтому хотелось бы видеть, конечно, здесь, как нигде в другой стране мира, ну, кроме Израиля, естественно, применение Каббалы для того, чтобы смягчить это падение.
Знаете, я тогда задам вам вопрос, потому что мне только что пришло это в голову. По дороге сюда я слушал русскоязычную радиостанцию, и ведущий задал радиослушателям вопрос, почему американские евреи в подавляющем большинстве голосуют за демократическую партию, а не за республиканскую. И там из этого корыта ребенок выпал. Они начали говорить о том, как голосуют евреи за СССР, как голосуют ортодоксальные евреи. То есть евреев поделили на какие-то совершенно несущественные для вопроса группы. Mm-hmm. Вопрос был задан, почему вообще евреи Америки голосуют за демократическую партию. Мне пришло в голову, что в принципе, поскольку демократическая партия, она, в общем, ближе к идеалам социализма, чем республиканцы, которые, в общем, капиталисты от головы до ног, что евреи генетически социалисты.
Да, конечно.
Что при самим фактом своего появления это была помощь ближнему, помощь тем, кто бедный. Почему много евреев, адвокатов и врачей? Опять-таки, потому что, так сказать, в них есть гены помощи людям. И это тут верно. Никуда не денешься.
Но, к сожалению, в последнее время мы настолько отделились друг от друга, мы настолько перестали заниматься взаимопомощью, все это превратилось тоже в бизнес. Так что ни адвокаты, ни врачи вообще, к сожалению, это все в прошлом. Мы приходим к огромному кризису, который Каббала рассматривает как прелюдия к Третьей мировой войне. И просто желает нас как бы предохранить от того, чтобы этого не случилось. Но это зависит от нас. Евреи должны показать связь. Они должны вот в том же Израиле, Они должны создать такое государство с такой внутренней связью между собой, которое бы показало пример всему миру, каким образом люди могут быть связаны. То есть мы являемся той же группой Авраама, которую он хотел продемонстрировать перед древним Вавилоном. Угу. Мы сегодня вот этому древнему Вавилону, который расселился по всей земле, должны дать пример. Вот это называется быть светом для народов мира. То, что написано в Торе.
Вот вы как раз и объяснили, почему евреев не любят.
Нет, нас не любят за то, что мы этого не делаем.
По-моему, за то, что мы пытаемся это делать.
Нет, где вы видите это? А в Израиле огромное разобщение между людьми. А сколько религиозных партий между собой враждующих. Эти выходцы из арабских стран, эти выходцы из европейских стран, эти такие и так далее. Я в эту синагогу захожу, а в эту я не пойду. И так, ну вы что? Это все и с религиозной, и с нерелигиозной точки зрения. Все люди, только во время войны мы немножко чувствуем какую-то необходимость в сближении, но это похоже все равно, как знаете,
это критическая ситуация.
Конечно, это для, ради сохранения, а не ради добра, ради установления какого-то там равновесия в обществе. То есть, в общем, мы не можем показать миру той системы правильного взаимоотношения, которую они от нас ждут. В этом и мы являемся источником зла в мире.
Ваша академия называется международной, и, очевидно, не зря. Но, тем не менее, вы считаете, что как еврей и как каббалист вы должны жить только в Израиле?
Нет, но в Израиле все-таки... Израиль, с этой точки зрения, является центральной точкой мира. Угу. И там, конечно, в первую очередь должно быть создано это общество гармоничное, построено на взаимном, вот таком правильном взаимоотношении людей между собой. И как только мы это начнем делать, даже немножко начнут к нам меняться отношения всех народов мира. Вот буквально в ту же секунду, потому что это действует на них не через их осознание, это от них не зависит, это действует через общую систему управления.
Но, тем не менее, вы геоцентрист, вы считаете, что Израиль и государство, которое находится на той самой территории, где зародился еврейский народ, оно и мысль должна, центр мысли должен быть именно там. Абсолютно. И оттуда должны расходиться лучи по всему миру.
Да.
Но это тоже, так сказать, источник отрицательного отношения всего мира.
Почему? Как только вы начнете заявить об этом всему миру, что вы строите такое общество, что вы строите для того, чтобы всем показать, как надо так существовать. Вы увидите, как вдруг они вас поймут.
Но отдельные вавилоняне вас не понимают и говорят, это наша земля.
Они сразу же изменятся. Арабы здесь ни при чем. Они являются просто игрушкой для того, чтобы давить нас, пока мы не осознаем, что мы действительно должны делать. Ни при чем ни арабы, ни никто. Все зависит только от нас. У народов мира нет никакой вообще свободы воли. Только у нас, потому что мы вышли из... Мы приподнялись однажды над тем уровнем эгоистическим и существуем уже в двух силах. И в эгоистической, и в альтруистической вместе. Мы должны только альтруистическую силу сегодня уравновесить с нашей эгоистической, создать общество гармонии. Вы увидите, как только вы это начнете делать, народы мира к вам изменят отношения.
Это говорили французские социалисты-утописты.
Них не было никаких к этому поводов, правильно, об этом говорят многие народы. Я вам могу показать, я об этом описал в диссертации, сколько философов в течение всей истории человечества говорили об этом, но нет у них инструментов для этого, у нас этот инструмент есть. Это каббала и то, что внутри нас заложен этот духовный ген.
Итак, друзья мои, мы продолжаем выслушивать мнения, которые я по праву считаю особым. И этими мнениями с нами делится сегодняшний участник программы и гость нашей страны и нашей телестудии Михаил Семенович Лайтман, профессор, основатель Международной академии каббалы, который живет в Израиле с 1974 года. Академию эту открыл, по-моему, в 2001 году.
Да, наверное.
И сейчас, как он сказал, в ней уже миллионы последователей. У Академии Лайтмана ежедневные трансляции в прямом эфире на сайте Академии и на 66-м канале израильского кабельного телевидения. Выходят книги, читаются лекции, в блоге масса высказываний. Только что он завершил Соединенными Штатами поездки по двум континентам Америки и так далее. Ну вот я ознакомился с книгами, которые профессора несколько десятков книг, которые он уже успел выпустить. Вот книга, новая книга. «Почему одних любят, а других нет» называется эта книга. «Как сделать так, чтобы любили? Что нужно женщине и мужчине друг от друга, чтобы поддерживать мир и гармонию в отношениях на долгое время? Нужно ли мужчине и женщине вступать в брак? И что такое на самом деле любовь между ними? Эта книга о том, что все это выяснится, если немного понаблюдать друг за другом и поразмыслить над происходящим, используя древнейшее знание науки Каббала». То есть вы, так сказать, пригребаете к себе.
Я вам объясню, в чем дело. Да. Дело в том, что Каббала на самом деле это очень высокая наука. Она говорит, она мне близка как биокибернетику, угу. Человеку, вот. Который занимается системами, угу. Системным управлением биологических систем. А говорить с такой высоты для человека обычного, в принципе, невозможно. Поэтому, когда начинаешь объяснять людям те фрагменты из жизни, с которыми они сталкиваются, где им плохо, где они не могут уравновесить отношения между собой. Допустим, мужчина и женщина в семье, родители и дети, человек с работодателем, люди между собой, как соседи по квартире, по району и так далее. То получается, что на пальцах, что называется, можно объяснить Каббалу. И поэтому мы выпускаем такие пособия, книги, которые именно пользуются по этому успехам, что люди чувствуют, что да, действительно, это для меня может быть полезно, а где-то там какие-то высокие материи, какие-то... это непонятно.
Но эти книги написаны, так сказать, простым языком.
Именно для простых людей, и именно по этим конкретным вопросам, хотя они, кажется, очень далеки от Каббалы, но Каббала, поскольку занимается равновесием систем, гомеостазисом систем, управление между нами, внутренней системой человека, взаимоотношения между людьми, это в особенности, то она об этом и говорит, да. В принципе, науку Каббала можно определить так, как система знаний, которая помогает нам настолько уравновесить состояние между нами, взаимоотношения между нами, чтобы начала проявляться гармония между получениями отдачи от каждого всем, чтобы мы замкнулись все вместе, как шестеренки, в одном едином механизме, ведь мы все представляем собой законченную, замкнутую интегральную систему. Так вот, когда люди объединяются в такую систему, они начинают чувствовать в ней внутреннюю гармонию. И вот эта внутренняя гармония, она проявляется в человеке и дает ему ощущение следующего уровня жизни.
Считаете ли вы залогом вот этой внутренней гармонии, то есть равновесия между альтруизмом и эгоизмом, те заповеди, которые Моисей передал евреям?
Конечно. Конечно, да. Но самое главное из них, основа всех их, это возлюби ближнего как себя. И это основа всей Торы. То есть Тора представляет собой именно методическое пособие по достижению этого условия, возлюби ближнего как себя. К сожалению, те, кто считает себя сторонниками, адептами, верующими, исполняющими Тору, не всегда, мягко говоря, преследуют эту цель.
Существует такое, если Каббала – это наука, то из этой науки вышло такое учение, как лейтманизм.
О, это критиков достаточно. Я их люблю. Вот знаете, они мне помогают более четко, более отточенно, более близко, правильно преподносить материал.
Вот я читаю то такое основы лейтманизма. В Каббале отсутствует понятие наказания и вознаграждения за действия перед высшей силой. Это так?
Так.
Так. Каббала не практикует религиозных обрядов.
Так. Это так.
Каббала не делит желания и действия человека на хорошие и плохие.
Ну,
вот,
это
по-моему,
нет,
это не совсем
это
так.
Это неправильно.
Да.
То есть,
это вас оговаривают.
Ну, меня говорят во многом, это не важно. Дело в том, чтобы найти истину или правильно суметь ее объяснить. Я подхожу к этому ко всему как ученый. Угу. Поэтому критика, она всегда положительна. Но если она не просто «ты дурак», понимаете, а умное, правильное недопонимание или мое неправильное выражение, там, объяснение. Я очень люблю вопросы и критику. Вот по поводу... Ведь моя задача преподнести человеку эту систему знаний как можно ближе, понятней.
По поводу наказания и вознаграждения, или то, что Достоевский назвал преступление и наказание, ведь заповеди, которые передал Моисей, они практически предусматривали только добрые дела и предостерегали. Там было написано, чего нельзя делать.
Абсолютно
не убей,
точно.
Не укради, не прелюбодействуй и так далее. Лишь... Там не говорилось, что вам за это будет.
За это вообще... Ну...
Чем отличаются заповеди от Уголовного кодекса?
Я бы не хотел говорить на такую... Это уже слишком высокий пилотаж, что называется. Нельзя требовать за заповеди вообще никакого вознаграждения. Если ты хочешь любить ближнего, относиться к нему хорошо, делай это абсолютно безвозмездно. Вот тогда то внутреннее удовлетворение, которое ты получишь, это и будет вознаграждением.
Друзья мои, сейчас вам покажут телефон нашей студии. Если у вас есть вопросы к профессору Лайтману, пожалуйста, набирайте наш номер и задавайте ваши вопросы. А пока эти вопросы задаю я. Вот тут написано, что лайтманизм противоречит классической каббале и еврейской традиции. Что такое классическая каббала?
Классическая каббала – это то, которой занимаюсь я, основываясь на всех первоисточниках, которые только есть в каббале.
А в чем же противоречие?
Это я не знаю. Но люди пишут, вы понимаете, это не важно. Дело в том, что в каббале каббалистические источники — это первая книга Адама, разделя Малах, вторая книга — это Сефер Яцера Авраама, затем идет Тора, Моше, затем идет Талмуд, затем книга Зор и так далее, Рамбам, Рамбан и так далее до нашего времени. Последний великий каббалист — это Ари, естественно. Последний великий каббалист — это Бааль ха-Сулам, и его старший сын — это мой учитель, с которым я занимался и являюсь его учеником. Тут уж никто не может отрицать этого. Я был рядом с ним в течение 12 лет и перенял от него все, и получил от него весь его архив и так далее. То есть это и есть цепочка каббалистов. Вот. Я готов вот так вот за столом, за открытым сидеть с другими людьми, с удовольствием в каком-нибудь... Я не люблю диспутов, просто диспутов, но выяснять все эти вопросы с удовольствием.
Кстати...
А вообще написаны целые книги по лайтманизму, по критике каббалы. Но здесь нет ничего с моей стороны нового, я ничего не внес. Я просто показываю, где в книгах написано, как выполнять вот эту заповедь «возлюби ближнего как себя», а больше ничего в каббале нет. Понимаете, так что моей теории здесь нет никакой. Практика у нас очень простая, которая тоже описывается и не мною. Все наши занятия основаны только на первоисточниках. Я готовлю студентов на протяжении десятков лет. Мои студенты сегодня защищают диссертации. Кстати говоря, у нас есть система знаний такая, что у нас 14-летние дети поступают в университет. 90 человек у нас в 14 лет сегодня занимаются в университете. И где-то, я думаю, что в течение 10 лет они будут докторами наук.
У нас есть звонки из Вирджинии. Звонит Любовь. Любовь, доброе утро, пожалуйста.
Доброе утро, господа. Мое искреннее уважение к вам обоим. Что касается Михаила Лайтмана, вашего гостя, я прочитала множество ваших книг, и я хочу сказать, что каббалу я изучала больше, чем 5 лет, а на практике считается, что человек, изучающий каббалу 5 лет, он может являться мастером каббалы. У меня несколько вопросов. А что вы скажете, что после Адама был всемирный потоп, и как бы Ной и его семья спаслись? Можно ли сказать, что мы точно так же, как от Адама, так и от Ноя? Дальше. Как вы связываете каббалу, философское учение, с учением Дао. Дао переводится как «путь». И когда Иисус пришел, известно, что он учился всю свою жизнь практически с подросткового возраста в Индии, в одном из городов Индии. Он изучал индийские философские учения и египетские древние секретные учения. Когда он пришел, и он сказал, что «я есть путь». То есть он изучал Дао, учение Дао. И как вы соотносите каббалу с буддизмом?
Люблю, хватит передать. Значит, есть три вопроса. Первое – Обама и всемирный потоп. Второе – Ной. И третье – даоизм.
Все, что говорится в Библии, в Торе, о том, что происходило вообще в истории, говорится только о том, что происходило во внутреннем возвышении людей. Адам – это не первый человек на земле. И до него существовали люди. Человек произошел от обезьяны десятки тысяч лет назад. И об этом говорится в той же Каббале. Возьмите хотя бы книгу Эц Хаим, «Древо жизни», Ари. Это великий каббалист, о котором не может быть никаких споров. И он пишет об этом. Возьмите Талмуд Эстер Сферот, учение о десяти сферотах в третьей части. Там описывается, как человек произошел от обезьяны. И это за 600 лет до дарвинизма писал Ари.
То есть сотворение мира – это духовная категория?
Это духовная категория. Все это же говорится в Торе, говорится о духовном пути человека, о его возвышении. Только лишь. И Адам, и Ноах, и все последователи Адама, духовные последователи Адама, вплоть до Авраама.
Но
это первое.
Гражданин
второе.
Соединенных Штатов очень интересует, будет ли всемирный потоп в результате правления нашего 44-го президента. Это конкретный вопрос. Какую плотину прорвет?
Вот это я не могу сказать, но то, что будут проблемы, это точно, если мы, не он виноват, к сожалению или к счастью, я не могу сказать. Никакой, ни 44-й, никакой президент Соединенных Штатов, и вообще никакие президенты ни в чем не виноваты. Виноваты только, к сожалению, евреи, которые не идут на объединение между собой, и этим не приносят в мир правильную, добрую силу.
У нас есть звонок из Нью-Йорка от Михаила. Михаил, пожалуйста.
Здравствуйте, господин профессор. Скажите, пожалуйста, если каббала – это учение, религия – это не учение, значит, вы отрицаете отсутствие Бога? Или обывателю понять?
Да, я отрицаю отсутствие Бога в том смысле, в котором его воспринимает религиозный человек как нечто существующее, какое-то телесное, или в чем-то. Богом является всеобщее свойство отдачи и любви, которое держит на себе всю Вселенную и все миры. Вот это мы можем назвать Богом. То есть положительная сила, свет, как называется в Каббале, который создал материю и доводит эту материю до подобия себе. Эту силу можете назвать Богом, Всевышним, просто потому что выше всех остальных сил. Но, опять-таки, взаимоотношение наше с этой силой, оно не построено по человеческому принципу, что там Бог может переживать, прощать, наказывать. Мы имеем дело с системой управления. И эта система управления, она воспринимает наши поступки. И, соответственно, с этим реагирует. Без всякого сожаления, без всяких милосердий и так далее. Так и сказано, Тора говорит языком человека. Ну, на самом деле.
Вот я читаю, Лайтман также нередко заявляет о себе, что он атеист, хотя при этом не отвергает идею Бога-творца, создавшего мир и людей.
Да, но это не тот Бог, который имеет в виду религиозные люди, когда они должны плакать и умолять. А мы видим, что это ничему не помогает на протяжении тысяч лет, потому что не этого требуется от нас этой системой, которая называется Творец. Творец – это практически вся природа. Элоким, название Творца, бегематрия, знаете, гематрия, численное значение, мощность его, этого имени, это равно природе. То есть природа или Творец – это одно и то же.
У нас есть звонок из Вашингтона от Веры. Вера, давно вас не было слышно, слушаем вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Мой вопрос будет более конкретный. Сейчас возник чудовищный конфликт между Россией и Украиной. И в частности, сейчас буквально выявилась такая проблема, то ли защищать свою землю до последнего ценой колоссальных многотысячных потерь в Луганске и в Донецке, или же принимать какие-то другие меры. Как Кабала видит эту проблему? Спасибо вам большое. Я жду ответа.
К сожалению, все конфликты в мире опять-таки завязаны на нас. И, как правило, они накапливаются и поворачиваются против нас. Потому что мы, являющиеся единственной силой, которая может уравновесить все отрицательное и положительное в мире, этого не делаем. И поэтому и Луганск, и Донецк,
и полоса газа,
и любые конфликты внутри семьи, где бы то ни было. То есть это начиная от маленьких конфликтов, которые возникают в нас, внутри нашего организма, как маленькие болезни. И кончая всеми неурядицами, которые есть в человеческом обществе, глобальными и на любых уровнях, экономических, политических, духовных, семейных, неважно каких. Все это завязано в одну систему. И эту систему может уравновесить только еврейский народ, если он начнет правильно объединяться между собой по методике Кабалы. Поэтому я, к сожалению, ничего не могу сказать хорошего о Донецке и Лубянске до тех пор, пока не возьмемся мы за это дело сами.
Вас могут понять по-разному.
Мне ничего не остается делать. Мы находимся на самом деле перед такими критическими событиями относительно нас, евреев, и вообще в мире, что я не могу сдержаться и говорить какие-то мягкие слова и запутывать и дальше зрителей в надежде на то, что все как-то обойдется.
Смотрите, вы только что сказали, что последователями лейтманизма и слушателями вашей академии являются самые разные люди, не только евреи.
Да.
То есть носителями вот этого духа каббализма по Лайтману могут быть и не евреи.
Я думаю, что это не по Лайтману, потому что я могу показать первые источники, в которых
все
это написано.
Я в данном случае говорю, поскольку вы начальник этой школы.
Да.
Но из этого же может следовать, что мир на территории Украины принесет не только еврейский народ, а украинец, который исповедует каббализм.
Конечно.
Да, я говорю о руках, об исполнении.
Да, естественно. Да. Нет, я имею в виду... В принципе...
Потому что ваши речи могут понять, что нужен израильский десант, который наведет там порядок.
Нет, никуда не надо приземляться, ни на какую Украину. Надо между собой, в первую очередь еврейскому народу, надо между собой прийти к взаимному согласию, к правильному поведению между собой. То, что требует от нас настоящая Тора.
Давайте послушаем Бориса из Нью-Джерси. Борис, слушаем вас.
Здравствуйте, господа. Александр?
Да.
Александр, выслушав эту, извините, я не могу по-другому сказать, извините, эту псевдонаучную белиберду, я пришел к выводу, что это является хорошей иллюстрацией к трудам доктора Ламбразо. И вот на одного Эйнштейна десяток вот таких псевдоученых.
Спасибо.
Кстати говоря, и тот же Эйнштейн, и все философы с древних времен, я уже не говорю про Аристотеля и Платона, я могу, или философов древних веков, средних веков, все они, вы знаете, вам просто надо почитать, что говорится в Кабале. Не мною, и тогда немножко просветитесь и увидите, что это верно. От этого зависит ваша судьба. Я бы не старался просто так отбросить это все. Обычно это кончается трагически для нашего народа. Я выступаю здесь не для того, чтобы привлечь вас в какую-то свою клинику, или я выступаю для того, чтобы попытаться все-таки как-то изменить нашу судьбу. Нашу общую судьбу.
Звонок из Филадельфии, очевидно, последний, от Алика. Алик,
да.
Пожалуйста.
У меня такой вопрос все-таки. Как же отказаться от взаимных претензий внутри еврейского народа? И, насколько мне исторически известно, был великий греческий деятель Перикл, который пытался в Греции все-таки, управляя Афинами, там проводить какую-то, так сказать, взаимную деятельность без претензий. Потому что если откажутся без претензий друг к другу, то находится какое-то согласие. Что на эту тему скажет Лайтман?
Лайтман скажет очень просто. Когда мы начинаем правильно объединяться по методике Каббалы, так называемые круглые столы проводим. Кстати говоря, здесь в Америке наши группы тоже это делают. Вы можете связаться с ними, они вам покажут, как это действует прямо на вас. Когда человек объединяется между, с еще там десятком людей и начинает проявляться вот эта общая сила между ними, которая называется Творец, или общая сила природы, сила связи, сила любви, сила построена на взаимном равновесии, то тогда происходят совершенно другие вообще события между этими людьми и в мире. Это просто надо взять и практически начать выполнять. Это приятно, это не больно, это необходимо. И вы увидите, как это проявляется в добре между вами и домашними людьми, между вами и детьми. Вдруг возникает какая-то непонятная сила, которая начинает уравновешивать вас, вашу жизнь, приводя ее к доброму какому-то знаменателю со всеми окружающими. Даже не евреи начинают относиться к вам совершенно по-другому. Они вдруг видят в вас какой-то положительный источник. Почему же этим не заняться и не сделать этого? Особенно в такое время, когда антисемитизм начинает угрожающе расти. И в Америке он проявится.
Профессор, если Каббала и лайтманизм все-таки ставят высшей целью, так сказать, это гармонию, сочетание альтруизма с эгоизмом,
да,
в таком случае нужно ли появление Машиаха?
А когда Машиахом называется вот та сила, которая приведет весь мир к такой гармонии, она вытащит, Машиах от слова «вытаскивать»,
да, ну,
Мушех.
Это мессия, да.
Нет, на иврите Машиах, да, имеется, да, в виду Мушех,
угу,
то есть вытаскивает нас из эгоизма. Вот та сила, которая вытащит все человечество из эгоизма и приведет его к полному равновесию, она называется Машиах. Это не человек, это именно проявление вот этой общей силы.
То есть девятая ава, на которой, в общем, назначают появление Машиаха, это же конкретная дата.
Да, это...
Это опять-таки нужно понимать в условном календаре.
Конечно. То есть это дата, когда проявился огромный эгоизм и проявляется постоянно в человечестве, и когда он проявится полностью, тогда и появится вот эта сила, которая вытащит нас из него.
При каждом земном правителе, при царе, при президенте, при премьер-министре всегда есть какие-то умы, так сказать, советники, на которых он полагается и которым он верит. Вот вы считаете, что при земном правителе должен быть каббалист?
Нет, потому что земные правители ничего не делают. Не находится власть в их руках. Власть в руках находится только у народа в мере его объединения. Только у евреев в их объединении находится добрая сила, которая может улучшить весь мир. И наоборот, если они разъединяются, тогда все народы чувствуют, что они являются источником отрицательной энергии.
Новая Организация Объединенных Наций, если перевести ее из практической ничего не делающей структуры объединения бюрократов, вот в это самый в духовный союз, или можно его назвать ешива какая угодно, это будущее мира?
Я бы назвал это Санедрин, такое у нас уже существовало. И, конечно, если бы была такая организация, которая бы давала пример, указывала, обучала, то это было бы...
Спасибо, профессор. Время нашей беседы подошло к концу. Я полагаю, что вы выслушали особое мнение профессора Лайтмана, и мы с ним прощаемся с вами. Спасибо за внимание.